Эпилог. Февраль 1547 года. 6 месяцев спустя. У дворца Уайтхолл в 6 рядов стояла толпа. Народ занял места по обе стороны дороги от Чаринг-Кросс и дальше вдоль Кокспур-стрит. Некоторые говорили, что зеваки выстроились аж до самого Виндзора. Все закутались в самые теплые одежды. Небо было ясным, но ударил сильный мороз, лужи посерели и замерзли, а с востока дул резкий ветер. Люди победнее ежились от холода и горбились в своих кожаных камзолах или потертых кафтанах, но не уходили, полной решимости не пропустить редкое зрелище. Я надел свою толстую на меху мантию, однако на этот раз без золотой цепи. В конце августа я вернул ее ювелиру. Да и к тому же сегодня здесь не было центральной фигуры, на которую следовало бы произвести впечатление. Король Генрих VIII умер, и сейчас должна была начаться церемония его похорон. Было известно, что в сентябре, во время непродолжительной поездки в Гилфорд, король тяжело заболел, да так потом до конца и не оправился. В декабре ему снова стало хуже, и в конце января его величество скончался. Сплетникам в судебных иннах было о чем молоть языками в последние месяцы. Как всегда, было трудно отличить правду от домыслов, но в большинстве своем люди соглашались, что нынешняя осень оказалась триумфальной для религиозных радикалов. Епископ Гардинер публично получил от лорда Лайла оплеуху в тайном совете, и король в последние недели перед смертью отказывался его видеть. Мне казалось это логичным. Консервативная партия сделала ставку на то, что королеву признают виновной в ереси и на успех миссии Бертано. Оба замысла провалились, и Генрих, зная, что умирает, повернулся к тем, кто сумеет обеспечить для его наследника Эдуарда верховенство короля над церковью. В декабре герцога Норфолка и его сына графа Суррея внезапно арестовали. Графа обвинили в противозаконном включении королевского герба в свой собственный. В соответствии с так называемым «билем об опале», парламент приговорил обоих к смерти за государственную измену. Молодого графа в январе обезглавили, и Норфолк, матерый консерватор, тоже зашел бы вслед за ним на эшафот «Не умри, король, накануне казни». Лично мне все это дело казалось сфабрикованным. Такие штуки Генрих VIII проделывал и раньше, чтобы избавиться от Анны Болейн или от Томаса Кромвеля. А теперь старый герцог, чудом оставшийся в живых, сидел в Тауэре. Говорили, что, умирая в Уайт-Холле, король вызвал к себе архиепископа Кранмера, но когда тот прибыл, Генрих уже лишился речи. А когда прелат попросил его величество сделать знак, что он умирает, в истинной христианской вере тот смог только сжать ему руку. Ни исповеди, ни соборование. Его смерть, пожалуй, могла вызвать радость у протестантов. И все же, что удивительно, король включил в завещание отдельный пункт, велев отслужить по нему традиционную заупокойную мессу. В своей смерти Генрих оказался столь же непоследователен, как и при жизни. «Вив ле роа Эдуард VI!» Так герольды объявили нового короля, этого худенького мальчика с величественной осанкой. В своем завещании, составленном незадолго до смерти, Генрих VIII назначил 16 душеприказчиков, которые должны были составлять совет при юном Эдуарде и править Англией вплоть до его совершеннолетия. Среди этих людей преобладали сторонники реформации. В состав нового совета вошли лорд Лайл и граф Эссекс, брат Екатерины Парр, а также те, кто держался середины и менял курс в зависимости от перемены ветра. Пейджет остался личным секретарем короля, и Ризли по-прежнему числился в совете, как и Рич. Все склонялись к курсу, избранному королем Генрихом напоследок. Все, кроме епископа Гардинера. Теперь он отошел на второй план, и ему оставалось только кипеть бессильной злобой. Говорили, что вскоре грядет радикальная реформа религии. В стране реформаторов сеймуры взяли верх над парами. Екатерине Парр, вопреки ее надеждам, регенство не досталось. Теперь она была всего лишь вдовствующей королевой, а протектором и опекуном юного короля тайный совет сразу же назначил Эдуарда Сеймура, графа Хартфорда. Теперь он сидел во главе стола на заседаниях совета, куда ввел также и своего брата Томаса. В воздухе витали всевозможные слухи, что, дескать, завещание короля подправили после его смерти, что Хартфорд тайком сговорился с карьеристами вставить туда пункт о невыполненных дарах. И этот пункт позволял новому совету от имени короля даровать им титулы якобы в награду за преданность. Так или иначе, определенно появилась новая поросль пэров. Ричард Рич получил поместье Лис в Эссексе и стал официально именоваться бароном. Но что именно случилось накануне смерти Генриха и в последующие дни, точно и достоверно никто не знал, и, наверное, сие навеки останется тайной. Присутствие на похоронной процессии официально поощрялось, однако никого не принуждали. Думаю, что большинство людей, составляющих сегодня эту огромную толпу, пришли сюда, подобно мне самому, чтобы засвидетельствовать окончание эпохи. Те, кто был помоложе, не знали никакого другого правителя, а я лишь смутно припоминал, что когда мне было 7 лет, моя дорогая мамочка сказала, что король Генрих VII умер, и на трон взошел его сын, второй из династии Тюдоров. Я весь насквозь продрог и растирал руки в перчатках. Дворец Уайтхолл напротив был тих и пуст. Процессия должна была отправиться от Вестминстерского дворца, расположенного южнее. Филипп Колсвин, стоявший рядом со мной, сказал: «Да, день выдался холодный, но, возможно, теперь грядет иное время. Дни истинной религии». Николас с другой стороны от меня пробормотал: «Похоже, нас ждут снегопады, судя по сильному ветру». Как истинный уроженец Линкольншира, он говорил нараспев, растягивал гласные. «Да», — согласился я, — «пожалуй, ты прав». Последние месяцы этот юноша был моей опорой. В конторе он работал с новой энергией и рассудительностью, выполняя многое из того, что раньше делал Барак. Да, за Ником пока что требовался надзор, и он бывал слишком высокомерным с некоторыми менее благородными друзьями Джека из числа клерков и стряпчих, однако Овертон быстро учился. Он еще совершал неизбежные ошибки, как часто бывает с теми, кто быстро продвинулся по службе и приобрел определенную самонадеянность. Все это нужно было осторожно исправить. Но под бравадой и непочтительностью я сумел разглядеть стальную сердцевину Николаса Овертона. Я не знал, как долго этот юноша останется со мной, и порой удивлялся, почему он так ко мне привязался. Возможно, после ссоры со своей семьей Нику просто требовалось пустить где-то корни. Какова бы ни была причина, я был очень благодарен своему помощнику и сегодня пригласил его составить мне компанию на похоронной процессии. Когда мы вдвоем подошли к Уайтхоллу, я увидел множество юристов. Общественное положение обеспечивало им место в первых рядах толпы к северу от огромных гальбейновых ворот. Все мои коллеги были в неизменных черных одеяниях, и большинство надели капюшоны, чтобы защититься от холода. На мгновение они напомнили мне толпу монахов. Когда мы с Ником подошли поближе, все головы дружно повернулись к нам. Я давно подозревал, что новость о моем аресте и появление перед тайным советом вышло наружу и вскоре стало темой оживленных сплетен, как и исчезновение Барка, известного в Линкольнс-Инн своим остроумием и непочтительностью. Я с формальной вежливостью кивнул тем своим коллегам, кого знал. Винсент Дирик, которого сегодня сопровождали жена и трое детей, быстро взглянул на меня и отвернулся. Справа, в первом ряду, приветственно поднял руку Уильям Сесил. Я поклонился в ответ, подумав, как удачно поступил Сесил в свое время, сделавшись секретарем графа Хартфорда. Теперь этот молодой человек становился влиятельным лицом в стране. Сквозь толпу юристов протолкалась еще одна знакомая фигура, выкрикнувшая мне приветствие. Я не видел Филиппа Колсвина с лета, но с радостью пожал ему руку, и он провел нас с Николасом туда, где стоял сам в первом ряду. Я спросил, как поживает его семья, и он ответил, что все отлично. Колсвин казался спокойным и довольным. Страшные тревоги летних месяцев, к счастью, остались позади. Когда он поинтересовался, как обстоят дела у меня самого, я лишь коротко ответил, что хорошо. И хотя я надел свою сержантскую шапочку и натянул, как все прочие, капюшон, Филипп внимательно посмотрел на мою голову. Наверное, кто-то сказал ему, что после той страшной августовской ночи я посидел. Сначала мои волосы стали белыми только у корней, придав мне сходство с барсуком, а потом отросли, и вся шевелюра сделалась полностью седой. Я уже свыкся с этим. «Они опаздывают», — заметил Николас, топая ногами от холода. «В Вестминстере много чего нужно организовать», — сказал Филипп. «В Виндзоре около 2000 человек, конных и пеших. Всех надо расставить на свои места. А то, что простым людям приходится ждать на морозе, распорядителям наплевать», — буркнул я. Колсвин посмотрел на меня, удивленный моим сердитым тоном. «Нужно быть осторожнее», — подумал я, — «и не уподобляться анабаптистам, чьи идеи о всеобщем равенстве при новой власти точно так же не найдут себе места, как и при старой, какие бы радикальные перемены ни произошли в религии». Я взглянул на окна над высокими арками больших ворот. Там располагался кабинет короля, куда он вызывал меня в ту кошмарную ночь. Больше Генрих не будет смотреть на своих подданных из окна. И вдруг я ощутил себя свободным. «Полагаю, вы ничего не слышали о том, как поживает миссис Сленнинг?» — спросил Филипп. «Представьте себе, как раз-таки слышал», — возразил я. Гай время от времени сообщал мне новости о моей бывшей клиентке. Он здорово разозлился на меня в ту августовскую ночь и был абсолютно прав. Но в последующие недели, когда на душе у меня было так скверно, как никогда в жизни, старый друг проявил сочувствие и подставил плечо. Его сострадание взяло верх над злобой, за что я ему бесконечно благодарен. Я взглянул на Филиппа, не зная, как он воспримет то, что я ему скажу. Изабель уехала во Францию, что стало возможным теперь, после заключения мира. Вернулась к католической вере и ушла в монастырь где-то в глуши, — поведал я. — В монастырь? — потрясенно переспросил Колсвин. — Не знаю, приняла она обет или еще нет. Там вроде бы долгая процедура. Мне было интересно, исповедовалась ли уже Изабель в своем грехе. Думаю, это для нее лучший выход. Миссис Сленнинг отдала все свое имущество монахиням, а доля Эдварда в том доме перешла к его семье. Филипп неодобрительно наклонил голову. Какое бы убежище ни предоставили Изабель паписты, эта женщина напрасно утешает себя, поскольку утратила всякие шансы на спасение души. Николас пристально посмотрел на него. «Так вы полагаете, сэр, что когда миссис Сленнинг умрет, то будет гореть в огне, как горела Энн Аскью на Смитфилде, но только вечно, и раскаяние ровным счетом ничего не изменит, да?» «Божьи законы выше человеческого разумения, молодой человек», — твердо ответил Колсвин. Я тихо проговорил. «Если божьи законы таковы, то их действительно не понять». Я подумал о Хью Кертисе, своем подопечном. Когда осенью в Антверпене усилились преследования протестантов, Хью уехал в Гамбург и сейчас работал вместе с немецкими купцами из Ганзейского союза. Эта великая борьба между протестантами и католиками, развернувшаяся по всей Европе, теперь могла любого из нас сделать беженцем, заключенным, а то и вовсе лишить жизни. А процессия все не появлялась. Хотя у ворот, где она должна была пройти, забегали туда-сюда распорядители, один из которых был в белом стихаре и дрожал от холода. Мне вспомнилось, как месяц назад викарий опоздал на бесконечно менее важную церемонию, когда Джозефина сочеталась браком с Эдвардом Брауном. Венчание состоялось в маленькой приходской церкви, которую посещал жених. Там собрались его родные и друзья из Инна вместе с хозяином, мастером Питером Хеннингом. У Джозефины не было родственников, и выдавать ее замуж пришлось мне. Я был горд такой ролью, хотя знал, что буду очень по ней скучать. На прошлой неделе новобрачные уехали в Норридж. Я нанял одного старого ворчуна по имени Блейби, чтобы тот присматривал за моим домом, пока я не найду нового эконома, и кроме него в моем хозяйстве теперь остался только Тимоти. Осторожно, очень деликатно я уговаривал мальчика, чтобы он, когда ему исполнится 14, все-таки пошел в подмастерье к кузнецу, который подковывал лошадей в Линкольнс-Инн. Я был согласен оплатить обучение Тимоти, чтобы дать ему шанс в жизни. И тут я увидел их, впервые за 6 месяцев перед толпой, чуть в отдалении. Джека и Тамазин. На миссис Барак был теплый плащ с капюшоном, но она выглядела бледной. Я знал от Гая, что 2 недели назад, как раз в ту ночь, когда умер король, она благополучно родила здоровую девочку. Тамми не следовало выходить так скоро на мороз, но я представлял, как она настаивала на этом. Барак рядом с ней по-прежнему выглядел больным. В его лице была одутловатость, и он набрал вес. Я увидел с замиранием сердца, как колышется пустой правый рукав его камзола. Он повернул голову и поймал мой взгляд. Тамазин тоже посмотрела в мою сторону, и когда заметила меня, лицо ее окаменело. «Идут!» — прокатился по толпе гул голосов. Все возбужденно зашевелились, вытягивая шею и поворачивая голову гальбейновым воротам. Из-за них в чистом холодном воздухе раздались песнопения, но потом, несколько минут, снова ничего не происходило. Люди подпрыгивали и топали ногами, а некоторые начали недовольно ворчать, уж больно лютым был мороз. Рядом со мной произошло какое-то движение. Я обернулся и увидел Барака, пробиравшегося сквозь толпу к нам. Тамазин, как и прежде, смотрела на меня полным ненависти взглядом. Джек здоровой рукой взял Николаса за локоть. «Как дела, Ники, малыш? Я не видел тебя с той ночи. Все в порядке?» «Да, все хорошо. А как вы с Тамми поживаете?» — отозвался молодой человек. Овертон казался изумленным. Да и действительно, тут было чему удивляться. Ведь когда он еще в октябре как-то решил навестить Барака, Тамазин захлопнула дверь прямо у него перед носом. Деньги, которые я посылал ей через Гая, возвращались без объяснений. «Как он с тобой обращается?» — спросил Джек, кивнув на меня. «Сильно загружает?» «Ну, да. Нам очень не хватает тебя в конторе», — пробормотал Ник. Барак повернулся ко мне. «А как вы поживаете, мастер Шарлык?» Его глаза на одутловатом лице были полны боли и потрясения. «Неплохо. Жаль, что не получаю от тебя никаких известий», — ответил я. «Слушайте», — тихо сказал мой бывший помощник, — «у меня мало времени. Тамин не хочет, чтобы я с вами разговаривал. Я только пришел сказать, что у меня все в порядке. Мне тут поступило предложение от группы стряпчих поработать с ними, когда немного поправлюсь. Разговаривать с клиентами, искать свидетелей и прочее. В общем, делать такие вещи, где не нужны две руки. Так что не волнуйтесь». «Я страшно сожалею, Джек, страшно», — сказал я. «Тамазин права, считая, что в этом полностью виноват я». «Какая чушь!» — заявил Барак с отголоском прежней энергии. «Я сам решил участвовать во всем этом и сам врал жене о том, чем занимаюсь. Или я уже не отвечаю за свои решения?» Спазм гнева исказил его лицо, и я понял, что в своих собственных глазах Джек уже не совсем полноценный мужчина. Я ничего не ответил. «Как поживает новорожденная?» — спросил Николас. «Мы слышали, что у тебя появилась дочка». «Да». «Девчонка сильная и здоровая. Голосок у нее, дай Боже, совсем как у матери. Не дает никому покоя за милю от Линкольнс-Инн. Мы хотим назвать ее Матильдой».
«Поздравляю, Джек», — тихо сказал я.
Барак оглянулся через плечо на Тамазин. «Ну, мне лучше вернуться. Слушайте, когда я снова выйду на работу, со мной можно будет связаться. А насчет этого...» — он кивнул на свой пустой рукав. «Теперь обрубок заживает, и Гай обещал сделать мне какую-то специальную насадку. Она не заменит руку, но, наверное, будет лучше, чем ничего. А Тами... Дайте ей время, она непременно смягчится. Просто ей, наверное, легче обвинять в случившемся в вас, чем меня». В этом была доля правды. И все же миссис Барак имела полное основание винить меня в увечье ее мужа, да я и сам полагал, что сие полностью на моей совести. Джек кивнул мне и снова повернулся к жене. Тамазин видела, как он говорил со мной, и ее взгляд приобрел теперь оттенок уныния и безнадежности, что глубоко ранило мое сердце. Я отвернулся. Гул голосов прекратился, толпа снова стихла. Песнопения, которые раздавались за гальбейновыми воротами, приближались и стали громче. Все сняли головные уборы. Я стянул капюшон и ощутил, несмотря на сержантскую шапочку, ледяной воздух. Два распорядителя похорон проскакали под главной аркой, проверяя, свободна ли дорога. Потом под широкими сводами, продолжая петь, прошли хор и священники из королевской часовни. За ними следовало 3 человек в новых черных плащах и с факелами в руках, бедняки, которые по традиции возглавляли похоронную процессию, когда хоронили великих людей. Что ж, теперь в Англии нищих было в избытке, больше, чем когда-либо прежде. За ними следовали всадники, десятки всадников со штандартами и флагами. Они определенно были не из бедных, высшие персоны королевства в окружении йоминов. Я узнал некоторые лица. Кранмер, Ризли, Пейджет, и склонил голову, якобы скорбя. Наконец они проехали, и показался огромный катафалк. Один из юристов у меня за спиной, оттолкнув Николаса, в раздражении воскликнул: «Отойди, Жердина, дай посмотреть!» Катафалк тянула 8 здоровенных коней под черными попонами, а под золотым балдахином стоял огромный гроб, на крышке которого лежала восковая фигура короля Генриха VIII, поразительно похожая на живого, но не на такого, каким я видел его летом, а на того, что был запечатлен на фреске Гальбейна в «Рассвете сил», с рыжими волосами и бородой, с мощным налитым силой телом. Фигура была одета в усыпанный драгоценностями бархат, а на голове у правителя был ночной колпак. Черты его были полны умиротворения и покоя. Вряд ли при жизни у Генриха когда-либо было такое выражение лица. Зазвонили колокола. Люди склонили голову, и некоторые даже застонали. Глядя на проезжающую восковую фигуру, я подумал, а чего, интересно, Генрих действительно достиг? Что принесло его замечательное царствование? Мне вспомнилось все, что я видел за последние 10 лет. Разрушенные древние монастыри, бездомные монахи, выгнанные на улицу слуги. Преследование и сожжение. Меня передернуло при воспоминании о том, как Энн Аскью разнесло на Смитфилде голову. Великая война, не приведшая ни к чему и лишь разорившая страну. Если это обнищание продолжится, разразится беда. Простые люди не вынесут этого. И всегда, всегда при Генрихе над головой каждого из его подданных маячила тень топора. Я вспомнил тех, кто погиб на плахе, а особенно одного человека, которого когда-то хорошо знал и помнил до сих пор, Томаса Кромвеля. Филипп рядом со мной тихо проговорил: «И на этом конец». Через 2 недели всадник привез мне в контору записку. Он прискакал из Челси по снежным сугробам, которые не таяли несколько дней. Генриха уже похоронили, и на престол взошел малолетний Эдуард. Ходила легенда, что якобы ночью на пути в Виндзор тело Генриха VIII лопнуло, и из него вытекла вонючая жидкость, которая привлекла собаку. Так что сбылось давнее пророчество монаха, что псы будут лизать кровь этого короля, как и кровь библейского Ахава. Но это звучало слишком фантастично, и вряд ли нечто подобное произошло на самом деле. Когда прибыл гонец, я работал у себя в кабинете. Скелли за дверью готовил дело для слушаний в суде, а Николас с запачканными чернилами пальцами трудился над каким-то заявлением. Я сразу узнал печать. Печать королевы. Вдовствующей королевы, каковой Екатерина Парр теперь была, и открыл письмо. В ярком свете, льющемся с заснеженной площади за окном, буквы, написанные каллиграфическим почерком, четко выделялись на белой бумаге. Послание оказалось коротким, от секретаря, и в нем содержалась просьба на следующий день прибыть во дворец в Челси. Я положил письмо на стол. Мне было трудно даже предположить, что я снова могу зачем-то понадобиться Екатерине Парр. После той встречи с Генрихом я изо всех сил пытался прогнать ее образ из своих мыслей. Но строжайший запрет приближаться к этой женщине умер вместе с королем. Я сожалел, что Екатерина, вопреки своим надеждам, так и не стала регеншей, но меня радовало, что царственный супруг был щедр к ней в своем завещании, так же, как и к леди Марии и леди Елизавете. Все они теперь обладали большим богатством и занимали в обществе высокое положение. Поговаривали, что Екатерина Парр со временем снова выйдет замуж, и называли в связи с этим имя Томаса Сеймура. Я поехал в Челси один. Бытие медленно плелся, так как дорога из Лондона была покрыта слежавшимся снегом и льдом. Дворец Челси на берегу Темзы представлял собой изящное новое здание из красного кирпича, построенное среди обширных садов, которые будут прекрасны, когда придет весна. Я прикинул, что такой дом может легко вместить человек 200 прислуги. Стража у дверей все еще носила мундиры королевы. Меня беспрепятственно впустили, и эконом провел меня во дворец. Внутри тихо сновали туда-сюда слуги, но у дверей не было стражи, как в Уайт-холле, и не фланировали политики. Провожатый отвел меня к двери в глубине дворца и постучал. Знакомый голос разрешил войти. Вслед за экономом я вошел в большой зал и узнал там некоторые предметы, которые видел раньше в галерее Екатерины: причудливые часы, ее ларец с монетами на столике рядом с шахматами. Сама вдовствующая королева стояла спиной к широкому эркеру, и ее черный траурный наряд и головной убор контрастировали с заснеженными лугами за окном. Я низко поклонился. Отпустив эконома, она сказала: «Мэтью, со времени нашей последней встречи прошло много месяцев».
«Да, Ваше Величество».
Бледное лицо Екатерины Парр было по-прежнему привлекательным и спокойным. В ее осанке я заметил новую свободу, новую властность. Королева нежным голосом произнесла: «Мне очень жаль, что ваши усилия помочь мне закончились так плохо. Теперь я знаю, у кого было стенание грешницы, и знаю, что случилось с вами и с вашим бедным помощником». Ведала ли Екатерина, что ради нее я солгал королю? По ее виду я не мог этого понять, а спросить, разумеется, не мог. И вместо этого поинтересовался: «Теперь рукопись снова у вас?» «Да. Мне вернул ее лорд-протектор». Я различил в голосе королевы нотку горечи при упоминании человека, занявшего место, которое надеялась получить она сама. «И я хочу опубликовать ее в этом году». Я удивленно посмотрел на собеседницу. «А это безопасно, Ваше Величество?» «Теперь уже безопасно. Мастер Сесил предложил написать предисловие. Он, как и я, считает, что стенание грешницы может помочь некоторым страждущим душам. Уильям остается мне добрым другом. Я очень рад. Этот молодой человек обладает большим талантом. А вы получите подписанный мною экземпляр книги».
«Я благодарю вас».
Екатерина сделала шаг ко мне. «Но, повторяю, я знаю, чего вам стоили поиски рукописи». Ее орехового цвета глаза заглянули в мои, и я вдруг подумал: да она знает, что я солгал королю, полностью взяв ответственность на себя. Ну а дядя королевы, которого, как я помнил, Пейджет собирался допросить на следующий день, наверняка охотно меня поддержал. «Я буду благодарна вам, Мэтью, до конца своих дней», — сказала королева. «Спасибо, Ваше Величество», — ответил я и замолчал. Возникла неловкая пауза, а потом я спросил: «Как поживает лорд Парр?» «Он вернулся обратно в деревню», — с грустью поведал королева. «Боюсь за тем, чтобы умереть там. Видите ли, усердная служба мне в прошлом году оказалась для лорда Парра слишком тяжелой, учитывая состояние его здоровья».
«Печально это слышать».
Екатерина откровенно посмотрела на меня. «Если он бывал груб с вами, то это только из любви ко мне». Я улыбнулся.
«Я всегда это понимал».
Королева подошла к шахматной доске. Фигуры были расставлены для новой партии, и на мгновение я подумал, уж не собирается ли она предложить мне сыграть. Но Екатерина лишь взяла одну пешку и тут же поставила ее обратно. «Я послала за вами только потому, что бесконечно обязана вам, Мэтью», — она улыбнулась, «и собираюсь предложить вам место, если, конечно, вы захотите принять его».
«Я ничего подобного не хотел, поскольку твердо решил: все, впредь больше никакой политики».
Так что подобная перспектива меня не вдохновляла. Я ответил бы «нет» в любом случае, даже ей. Вдовствующая королева сложила ладони. «Мои обстоятельства теперь сильно изменились. Я вдова и вольна снова выйти замуж. Вскоре я, возможно, так и сделаю». Она покраснела и быстро опустила глаза, словно бы зная, что я, как и многие другие, не одобряю ее выбор. «Значит, это правда», — понял я. «Все-таки Томас Сеймур». Мое сердце упало, и я подумал, «Да чего же несправедливо, что этому надутому павлину достается такая удивительная женщина?» Наверное, выражение лица меня выдало, потому что Екатерина глубоко вздохнула и сказала, «Если я вновь выйду замуж, когда придет пора, то, боюсь, я уже не смогу предложить вам хорошее место и видеть вас снова». «Это точно», — подумал я, — «ведь Сеймур, будь он неладен, просто терпеть меня не может, как и я его. Впрочем, интересно, что за место она все-таки имеет в виду?» А королева продолжила. «Вы знаете о перестановках, которые произошли после смерти короля?» «Ну, кое-что слышал», — осторожно ответил я. Екатерина печально улыбнулась. «Не беспокойтесь, Мэтью. Я хочу сказать вам нечто такое, что пока нужно держать в секрете, но только потому, что в ваших интересах знать это». «Простите меня, Ваше Величество», — тихо сказал я, — «но я больше не хочу знать никаких секретов. Вообще никогда». «Это касается Ричарда Ричи», — пояснила моя царственная собеседница, глядя мне в глаза. «Барона Рича, как мы теперь должны его называть». Я закусил губу и ничего не ответил. Вдовствующая королева посмотрела на шахматную доску. И Рич переметнулся в другой лагерь как раз вовремя. Его повысили и, боюсь, будут повышать и далее. Екатерина вновь пристально взглянула на меня. Томас Ризли теперь тоже пэр, но, как ни странно, он стал испытывать угрызения совести. Вот уж от кого не ожидала. В связи с этим возникли трудности в отношении полномочий, которые принял на себя граф Хартфорд. В общем, Ризли недолго останется лорд-канцлером. Так мне сказали, и я доверяю своему источнику. Томасу Сеймуру, подумал я, брату лорда-протектора. Его место займет Рич. Я глубоко вздохнул. Он вожделел этого много лет. Книгу Энн Аскью напечатали за границей и тайком провезли в Англию. Ее откровения насчет Рича скоро станут всеобщим достоянием. Лорд-протектор уже об этом знает. Королева нахмурилась, а потом склонилась над шахматной доской и двинула вперед коня. Тем не менее, он хочет сделать Рича лорд-канцлером. Рич умный и опытный юрист, он искушен в политике и... Она вздохнула. Люди боятся его.
«Если Рич как канцлер возглавит всю юридическую деятельность, — вздохнул я, — он без труда сможет погубить мою карьеру. Что ж, пожалуй, пора мне на покой, от греха подальше. Я уже подумывал об этом прошлым летом, пока не закрутилась вся эта история. Однако сейчас во мне взыграл дух противоречия, и я понял, что не хочу, чтобы меня вынуждали уйти. Я люблю свою работу, и у меня есть определенные обязанности перед Тимоти, перед Николасом, да и перед Бараком тоже. Да и куда я пойду в случае отставки? Чем займусь?»
«Мне очень жаль, Мэтью». Вдовствующая королева протянула вперед руку, словно собираясь взять мою, но тут же уронила ее. «Боюсь, ваше место сержанта в суде палаты прошений может вскоре перейти к другому».
«Да уж, Рич мне запросто это устроит. Да еще и что-нибудь похуже придумает. Возможно, выдвинет новое обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей». И на этот раз делу дадут ход. Я уверен, что казначей Роуленд только обрадуется такому повороту событий.
«Вполне возможно», — печально кивнула Екатерина и продолжила серьезным тоном. «Но этого не случится, если вы займете надежное место на службе у достаточно высокопоставленного лица».
Я озадаченно посмотрел на нее. «Но вы же только что сказали, Ваше Величество, что вы... Я имела в виду не себя. Тогда кого же?»
Королева улыбнулась. «Вы еще не знаете, но мне поручили опеку над леди Елизаветой. Она будет жить здесь, со мною. Вместе со своим учителем и прислугой. Отец оставил ей многочисленные владения. Елизавета сейчас очень богатая молодая дама, как и леди Мария, которая, если приспособится к грядущим религиозным переменам, может удачно выйти замуж. Что же касается нашего юного короля, ее улыбка стала шире, то он хороший мальчик, здоровый и умный. Если Эдуард проживет так же долго, как и его отец, то процарствует почти полвека. Я видел, насколько Екатерину радует, что ее партия победила. Пусть даже ее собственная семья и не достигла вершины. Леди Елизавета далеко до трона. В свое время, несомненно, она выйдет за кого-нибудь из представителей высшей знати. А пока ей всего 13, и девочка, как я уже сказала, находится под моей опекой. Для управления имуществом дочери Генриха должен быть назначен совет, и у него, как нетрудно догадаться, будет много работы юридического характера. Для начала все владения должны быть переведены на ее имя. Королева глубоко вздохнула и снова улыбнулась. «Я бы хотела, чтобы вы взялись за осуществление деятельности, связанной с собственностью Елизаветы. Это будет постоянное место. Формально вы станете подчиняться не мне, а ее казначею, сэру Томасу Перри. Он проинструктирует вас, когда понадобится совет юридического характера». «Я уже говорила с леди Елизаветой», — добавила Екатерина. «Она помнит встречу с вами и с готовностью согласилась на мое предложение».
Я стоял, глубоко задумавшись. Может быть, Елизавета и наименее значительная персона из королевских детей, но надежное место и работа в ее штате будут мощной защитой против произвола Ричи. А мое официальное назначение в суд палаты прошений действительно, скорее всего, не состоится. Новая должность сулит мне много интересного, к тому же имущественное право — это моя область. Вдовствующая королева сказала: «Начинается новая жизнь, Мэтью, для нас обоих». И она улыбнулась, неуверенно, как будто извиняясь. Я посмотрел на нее и снова подумал: «Ну как может эта утонченная, красивая и глубоко нравственная женщина выйти за низменное существо вроде Томаса Сеймура? Но, возможно, Екатерина Парр, которая столько лет неукоснительно выполняла свой долг, чувствует себя вправе наконец-то сделать выбор по собственному желанию. А Сеймур, по крайней мере, хорош собой».
«Так вы согласны принять эту должность, Мэтью?» — спросила ее величество. Я взглянул на нее и кивнул.
«Согласен».
«Леди Елизаветы в настоящее время здесь нет. Она находится в Ричмондском дворце. Я бы хотела, чтобы вы прямо сейчас поехали туда, чтобы принести ей клятву верности. Я пошлю сообщение, что вы можете прибыть сегодня. Мой баркас наготове».
Со спокойной улыбкой я констатировал: «Вы знали, что я соглашусь».
«Я знала, Мэтью, что вы позволите мне сделать это для вас». Я медленно поклонился, выражая признательность.
«Благодарю вас».
Королева серьезным видом посмотрела на меня. «Елизавете еще нет и 14, но она обладает волей и умом взрослого человека. Она попросила, чтобы всем, кого я нанимаю работать у нее, я непременно говорила одну вещь. В устах любой другой ее сверстницы это выглядело бы детским хвастовством, но только не у Елизаветы».
«Что же именно сказала ваша падчерица?»
Вдовствующая королева с сочувствием улыбнулась. «Мои собаки будут носить мои ошейники».
«Да уж», — тихо ответил я, — «могу себе представить, каким тоном леди Елизавета сие произнесла. И ведь это не шутка».
Екатерина шагнула ко мне и теперь все-таки взяла меня за руку и пожала ее. «До свидания, Мэтью. Никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Спасибо за вашу искреннюю заботу обо мне. Поверьте, я понимаю это и глубоко ценю».
Она посмотрела мне в глаза и отошла. У меня перехватило горло от избытка чувств. Я не мог ничего ответить, и Екатерина, наверное, заметила это, потому что позвонила в колокольчик, вызывая эконома, чтобы тот отвел меня к ее личному баркасу. В моих глазах стояли слезы, которые я постарался скрыть, низко поклонившись.
Когда мы вышли наружу, слуга почтительно сообщил мне, что проследит, чтобы бытия благополучно доставили на Канцлер Лейн. Он вывел меня на улицу, и я съежился в своем плаще, когда мы шли по дорожке меж засыпанных снегом лужаек к реке. Слуга помог мне сесть на ожидавший у причала баркас с двумя гребцами, которые медленно выгребли на синевато-серую темзу. Я оглянулся на дворец Челси, а потом повернулся лицом к гребцам, и они повезли меня вниз по реке, к Елизавете.